Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Век джаза в музее и в музыке». Часть «Американского часа» откроет майский выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки». Сегодня мы отправимся в музей дизайна. В одном из самых необычных музеев Нью-Йорка прошла выставка, которая привлекла внимание и Нью-Йорка, и гостей города. Это музей дизайна. Мы не часто делаем передачи, рассказывая об этом музее, хотя он очень любопытен. В первую очередь тем, что он расположен в особняке Карнеги. На 5-й авеню был особняк одного из главных миллионеров 19 века, благодаря которому мы знаем все Карнеги Холл. И это был особняк, построенный лучшими архитекторами, оформленный лучшими дизайнерами, и теперь он перешел в владение Нью-Йорка и стал музеем дизайна. Давно уже, конечно, это произошло, и музей этот был довольно интересным, но нельзя сказать, что был популярным. Сейчас у этого музея, он называется Купер Хьюитт, появился новый директор Каролина Бауман, которая сказала, что пора стряхнуть пыль с музея. И вот образцом такого стряхивания пыли оказалась выставка, посвященная веку джаза. Выставка так и называется «Jazz Age» – американский стиль 20-х годов. Она состоит из 400 произведений искусства, дизайна, мебели, нарядов. Там есть все, что создавало американский стиль 20-х годов. И, конечно, это любопытное явление, потому что 20-е годы – своего рода золотой век для Америки прошлого века. И эта джазовая культура, которая получила свое название от джаза, от музыки, на самом деле гораздо более широкое понятие, и выставка показывает, как Америка изменилась. И она была патриархальной, старомодной державой до Первой мировой войны. После Первой мировой войны мгновенно произошли гигантские перемены, и Америка вырвалась вперед. Европейские дизайнеры бросились на новый рынок, потому что Европа стояла разрушена, и новые покупатели были в Америке. В Америке появился серьезный средний класс, который мог покупать красивые необычные вещи. И так появился очень необычный стиль, богатый, красивый, нарядный. И так появилось, расцвело арт-деко, которое, я считаю, самой большой удачей Нью-Йорка. Что такое арт-деко в Нью-Йорке? Это, конечно, небоскребы. Вот все эти небоскребы как раз и возникли, дизайн небоскребов возник в 20-е годы. И век этот был очень ярким событием, но коротким, потому что Великая депрессия 29-го года, она сломала хребет американскому столетию. Это было такое страшное событие, которое прекратило джазовый век. Любопытно, что он нашел свое описание лучше всего, наверное, у Скотта Фицджеральда, который написал уже после того, как все это кончилось, в 1931 году. Он много писал об этом периоде, и у него есть эссе, которое называлось «Отзвуки века джаза». Считается, что это реквием джазовому веку. Вот что он писал. Жизнь тогда напоминала детский праздник, на котором детей вдруг заменили взрослые, а дети остались ни при чем, рассеренные и недоумевающие. К 23-му году взрослые, которым надоело с плохо скрытой завистью наблюдать за этим карнавалом, решили, что молодое вино вполне заменит им молодую кровь. Всю страну охватила жажда наслаждений и погоня за удовольствиями. Символом этой погони за удовольствиями стало слово «джаз». Фицджеральд пишет, слово «джаз», которое теперь никто не считает неприличным, означало сперва секс, затем стиль танца и, наконец, музыку. Когда говорят о джазе, имеют в виду состояние нервной взвинченности, примерно такое, какое воцаряется в больших городах при приближении к ним линии фронта. Вы знаете, что мне напоминает эти слова и о чем я думаю в первую очередь, когда речь идет о веке джаза? О Хемингуэе, о книге «Фиеста». Как вы считаете, похоже это все на век джаза?
Вот в связи с этой цитатой замечательной из Скотта Фицджеральда, мне как раз пришел на ум очень Горького «Музыка толстых». И советские воззрения на джаз, популярные очень, так сказать, и укоренившиеся в советской прессе 20-х годов, где джаз, да, характеризовался в первую очередь, связанные вот с этим моды танцев, все эти кейк-уоки, фокстроты и так далее, они рассматривались в первую очередь как демонстрация сексуальной распущенности. И как бы отрицание этого всего шло вот именно по линии того, что да, Запад на глазах разлагается и дегенерирует, и превращается, значит, в какое-то сборище похотливых каких-то бестий, а вот мы здесь, у нас комсомолки в косынках и здоровые спортсменки, которые укрепляют свой дух и тело и так далее и тому подобное. Это нечто похожее, да, на картины Самохвалова или Дейнеки.
Да, несомненно, хотя, конечно, джаз повлиял и на советскую музыку тоже.
Это отдельный разговор, конечно.
Но я все-таки настаиваю на связи с фиестой, потому что то, о чем пишет Фицджеральд, который, кстати, был очень близок к Хемингуэю, и их переписка Хемингуэя и Фицджеральда, она все время говорит о том, как много общего у них было в воззрениях на Америку и на собственный век. Мне кажется, что то состояние истерического карнавала, которое и есть фиеста, очень близко хемингуэевскому стилю того времени. И речь идет, как, давайте вспомним, это послевоенное поколение, только что кончилась война, миллионы людей погибли, миллионы людей остались инвалидами. Это трагическое время, и в это трагическое время все пытаются забыть о том, что оно трагическое. И именно тогда появилось искусство жизнеутверждающее и не связанное с предыдущей традицией. Ведь что любопытно в арт-деко, это то, что они начинали сначала. Они не хотели продолжения того, что было до войны. Потому что та культура, которая расцвела в эпоху Belle Époque, которую мы с вами так любим, именно эта культура и привела к войне. Именно эта культура и довела человечество, западная часть человечества, почти до кончины. Теперь надо было начинать сначала. И джазовый век – это была попытка обновления всего, всей культуры, всех традиций, даже моды. Вот появились эти самые короткие юбки, короткие стрижки, короткие мысли, короткие танцы. Все было новое, не было больше той подробной, длинной жизни, которая так была характерна для Европы XIX века. Мир стал другим, и вот этот джазовый век изобразил его заново. Причем тут джаз? Что музыка сделала такого, чего не сделали остальные искусства? Почему именно джаз стал символом этой эпохи?
Джаз, конечно, это уникальное музыкальное явление. И вот над этим нашествием совершенно неожиданно джаз обрушился на весь мир. Сначала, конечно, на Америку, а затем через американские каналы культурной экспансии обрушился и на Европу. И он был воспринят поначалу как нашествие гуннов. То есть вот старшее поколение, они возмущались этим. Они считали, что это абсолютно все безнравственное, чересчур сексуальное и вырожденческое, так сказать. Они видели в этом только один сплошной разврат. А молодежь, наоборот, увлекалась этим всем, бренчала на фортепианах тайком от старших вот эту самую джазовую музыку и, конечно же, с величайшей жадностью перенимала вот эти все внешние приметы джазового века, которые вы перечислили, все эти короткие стрижки, короткие юбки и, вероятно, вместе с ним короткие фразы из Хемингуэя, да, и в соответствии с короткими фразами, конечно, и короткие мысли. Опять-таки, вот я во всем этом вижу, конечно, параллели с тем, что происходит сейчас на наших глазах. Вот таким же сломом, каким тогда представлялось нашествие этой джазовой культуры, сейчас нам представляется нашествие клиповой культуры, так называемой. Это тоже, это все, то есть культура вся укорачивается, укорачивается и укорачивается. И должен я вам сказать, опять-таки, вот возвращаясь к своей этой излюбленной идее, я не рассматриваю вот такое, скажем, укорочение культуры как ее упадок. Она просто как смену одного культурного дискурса другим. Я давным-давно, должен вам признаться, являюсь сторонником вот так, укорочения вот такой культуры. Да, я считаю, что 5 часов проводить, предположим, в оперном зале – это извращение для меня.
Даже если там показывают Вагнера?
Абсолютно, в том-то и дело. На сегодняшний момент я считаю, что гораздо продуктивнее ты используешь свое время, смотря трейлер от кинофильма, нежели сам кинофильм.
Спорное мысль, и мы к ней еще вернемся отдельно, но сейчас меня интересует другое. Музей, устраивая выставку, предложил посетителям аттракцион, а именно отправиться на экскурсию в Гарлем, где проходило, конечно, 20-е годы, и процветал джаз. И знаменитые джазовые клубы 20-х годов, многие из них, к сожалению, не сохранились, как, например, хлопковый клуб, который был разрушен, чтобы построить там новые здания. Но кое-что и сохранилось, и посетители музея отправляются на экскурсию в Гарлем и смотрят на те места, где процветал джаз. Что любопытно, то, о чем вы говорите, джаз как музыка публичных домов, как музыка полупристойная, если просто непристойная, превратилась в эстетскую музыку. И сегодня мы представляем джаз и классическая музыка, нет такого большого уж противоречия между ними, и то, и другое кажется нам вполне элитарным искусством.
В том-то и дело, вы абсолютно правы в этом. На сегодняшний момент джаз эволюционировал в сторону так называемой элитарной культуры, и увлечение джазом в данный момент – это удел снобов. Давным-давно джаз, как, так сказать, искусство массовое, которое бы апеллировало действительно к взглядам, интересам, аппетитам массы, он исчез, он испарился. Его место давным-давно занял рок-н-ролл, а потом рэп. И сейчас какие-то новые формы возникают, связанные, конечно же, с интернетом. И, кстати, вот мы с вами в одной из передач наших недавних говорили о том, что Рене Флеминг, знаменитая звезда, ушла со сцены «Метрополитен» и хочет сейчас заняться там концертом, другой деятельностью. Она, в частности, хочет участвовать в интернетском стартапе, связанном с распространением клипов, посвященных культуре.
Вы знаете, это ведь старая любовь Рене Флеминг – джаз. Она, когда еще в школе училась, она очень увлекалась джазом, и ей предлагали пойти заниматься джазом, вообще сделать это своей карьерой. Но она выбрала оперу, и не может она еще и вернется к этому. Скажите сама, как вы считаете, каковы были достижения джазовой музыки 20-х годов? Насколько она классическая сегодня?
Для многих очень джаз 20-х, 30-х, скажем, 40-х годов является тем джазом, который людям нравится. Потому что чем дальше, тем более элитарным и экспериментальным джаз становился. Джаз хотел себя утвердить как авангардное искусство не только вот в плане поведенческом, потому что в плане поведенческом он был авангардным всегда. Это очень интересное взаимодействие, как в любом культурном явлении, морали, бытовых привычек и эстетики, и взгляды элиты, взгляды, условно говоря, массы, толпы, как это все перекрещивалось и чрезвычайно таким причудливым образом перемешивалось, потому что, конечно, джаз, как вы справедливо сказали, начался в публичных домах. Как справедливо указывал Фицджеральд, само слово звучало как неприличное, обозначающее секс и все с этим связано. Чем дальше, тем больше он, условно говоря, в кавычках облагораживался, чем дальше, тем больше он становился принятым, возможным средством развлечения, времяпровождения, и эстетическим становился все более и более приемлемым. Но одновременно он коммерциализировался. Вот это тоже интересно. В тот момент, когда новое авангардное явление, а это случается почти без исключения всегда. Пикассо, предположим, он мог изобрести кубизм, там, в компании с браком, предположим, да, но немедленно это осваивалось оформителями, декораторами, это не, кубистические элементы немедленно появлялись в одежде, в вазах, в шторах, в предметах быта.
Даже в маскировке для военных.
Да. Кстати, Татлин тоже, как мы знаем, занимался вот этим прикладным применением модернистских элементов для военных целей. Так что любое авангардное явление немедленно, особенно это, между прочим, конечно, типично для Соединенных Штатов, где взаимосвязь между коммерцией и культурой, она это очень тонкий водораздел. Коммерция мгновенно овладевает новым культурным явлением, размножает его, начинает делать на нем доход и одновременно как бы лишает вот это авангардное явление его авангардности, да, а с другой стороны, способствует его укорененности.
Но вы забыли упомянуть и другой фактор. Как только коммерция доходит до какой-то отрасли культуры, культура тоже сопротивляется этому, и появляется ее элитарное ответвление. Ну, именно это произошло с джазом в 60-е годы, когда Майлз Дэвис появился, скажем так. И вдруг
все эти люди.
И вдруг джаз превратился не просто в авангард, а именно в элитарный авангард. Да. И вдруг оказалось, что джаз способен рифмоваться с фильмами Антониони, например.
Да,
или Сьюзан Зонтак становится большой поклонницей джаза. И вдруг оказывается, что попытка как коммерциализировать искусство, так и вывернуться из него плодотворно для искусства. Что всегда меня поражает в искусстве. Оно всегда умеет вывернуться. И, по-моему, это замечательно.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем выставку «Век джаза». Соломон, а теперь я предлагаю поговорить о том, как джаз повлиял на классическую музыку, и как классическая музыка повлияла на джаз.
Это чрезвычайно интересная, очень богатая тема, о которой можно говорить бесконечно. Мы ограничимся буквально несколькими примерами, чтобы показать вот, реально, как это все происходило. Как я уже сказал, джаз лавиной обрушился вот на серьезную музыку, особенно французскую, которая очень оказалась восприимчивой в этом смысле. И там многие композиторы, среди которых нужно в первую очередь, конечно, отметить Равеля, испытали на себе влияние джаза, а я хочу показать фрагмент из балета Дариуса Мийо, видного французского композитора. Балет его под названием «Сотворение мира» — это опус 1923 года, который, очевидно, влияние джаза, и которое рассказывает о сотворении мира с точки зрения афроамериканской.
Обратная история, как классическая музыка повлияла на джаз.
Эта линия тоже очень любопытна. Очень по-разному в творчестве разных авторов. В Америке очень популярна сюита Эллингтона, классика американского джаза, основанная на музыке Щелкунчика Чайковского, не больше, не меньше. И я должен сказать, что очень жаль, что эта сюита не завоевала такой популярности в России. Не понимаю, почему. И, кстати, вообще джазовые обработки классической музыки почему-то в России не привились, очевидно, из излишнего пиетета. Но Эллингтон сделал эту свою сюиту с огромной любовью и уважением. Это джазовое переложение Щелкунчика звучит прелестно, но иногда, мне кажется, уж слишком уважительно. Thank you.
А теперь я хочу поговорить о своем любимом музыканте. На этот раз я перехвачу у вас вашу роль, чтобы рассказать о человеке, который сопровождает меня уже много лет. Куда бы я ни ездил, всегда в машине вожу его записи. Это французский джазовый композитор Жак Лусье. Ему уже 82 года. Он прожил очень яркую и необычную жизнь. Когда он был мальчиком, он был вундеркиндом, как это часто бывает с музыкантами. И он открыл Баха для себя. И один прелюд Баха он сыграл более 100 раз, потому что он не мог от него оторваться. Но потом он пошел не по пути обычного музыканта, а стал жить богемой. Он год провел на Кубе, например, что оказало большое влияние на его последствия, на его творчество. Он получил права пилота вертолета, и он любил летать на каких-то старых вертолетах, именно на старых, такая особенность. У него был шато на юге Франции, куда он прилетал на своем вертолете. Теперь, кстати, в этом шато живет брат Пит. Тоже хорошая компания. Ну вот, но главное, конечно, в его жизни это то, что он очень любил классическую музыку, и он сумел ее модернизировать тем, что привел ей джаз. Я бы сказал так, он синкопировал всю классику. И начал он с Баха. В течение многих лет он издавал свои пластинки. Трио Жака Лусье было знаменитое. Он издавал свои пластинки, которые продавались огромными тиражами. 6 миллионов пластинок было продано его импровизацией на тему Баха. Мне кажется, что эта музыка просто волшебная. Она сохраняет всю сложность Баха, но переводит его на современный язык. Давайте послушаем один из прелюдов Баха из хорошо типированного клавира, первый том. Соломон, когда мы говорим о музыке, я не могу не думать о литературе. И мне кажется, что если можно синкопировать музыку, если можно классическую музыку барокко, это же 18 век, переделать на наш современный лад, и она будет звучать так замечательно, то нельзя ли сделать то же самое с литературой? Ведь уже были подобного рода опыты. Ну, например, «Улисс» Джойса. Ведь это же тоже такая синкопированная классика, правда?
Конечно.
Он взял Гомера, взял Одиссея, ахейского героя, превратил его в дублинского еврея, который продает рекламное объявление. И при этом он никоим образом не уменьшил сложности Гомера, правда? То есть он сочетал ту же самую глубину и сложность с крайне современным авангардным языком. А в русской литературе, я бы сказал, такие опыты проводит Сорокин. И если взять все стилизации Сорокина русских классиков, в первую очередь Толстого, который, по-моему, его любимый писатель, но у него были еще и Платонов, и Гоголь, кто угодно, то получится тоже такой Жак Лусье от русской литературы, который синкопирует и вот переводит русскую классику на очень современный язык.
Ну, заметьте, что в этом смысле Сорокин для русской литературы скорее исключение.
И так, поэтому он вызывает такую резкую реакцию.
Да, неприятие. Потому что вот такого рода стилизации на грани издевки – это очень тонкое искусство, и оно вызывает действительно серьезное сопротивление у многих мне знакомых людей.
Вот добавим, что издеваться можно только над тем, что очень любишь.
Да, это справедливо.
Но возвращаясь к Жаку Лусье, я должен сказать, что каким-то образом он узнал о моих музыкальных вкусах, потому что он выпускает пластинки, как будто бы я ему их заказывал. Вы знаете, вот все мои любимые композиторы, все мои любимые произведения появляются в его обработке. Это и Моцарт, что вполне естественно. Это и Шопен, что уже не так естественно. Но это, например, Дебюсси в джазовой обработке, что уже совсем странно. Или Сати, который сам по себе авангардист, и сделать из него джазовые обработки было очень непросто, но все они совершенно замечательные. Но закончить я предлагаю сегодня передачу одним из лучших образцов творчества Лусье, а именно «Времена года» Вивальди. Дело в том, что в прошлом выпуске картинок с выставки мы рассказывали о временах года Вивальди и показывали его весну. Но сегодняшний наш выпуск картинок с выставки в конце мая выходит в эфир, и это значит, что скоро начнется лето. Поэтому давайте закончим нашу передачу «Летом Вивальди» в обработке Жака Лусье. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Евгений Аронов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.